Итак, мы закончим, продолжаем читать вторую часть Брихат-Бхагаватамриты. Глава третья, она называется «Преклонение». Так, ну ладно, значит, продолжаем третью главу, называется «Баджана». Ну, видите, «Баджана», «Преклонение», «Поклонение», благоговение. Итак, мы закончили на том, что герой этой повести, Гопа-Кумар, беседует с Пракрити, с природой, которая нам видится как материальный мир, как материя. А, собственно, все, что мы с вами наблюдаем, это видения, которые осуществляются вот этой самой природой. Природа вполне себе обособленная персона, это личность, которую мы воспринимаем как то, что вот нас наблюдают, то, что мы видим, но не все, что мы с вами видим, есть Пракрити. А Пракрити в данном контексте – это та часть природы, которая вызывает у нас влечение. Вот, а Пракрити – это то, что вызывает влечение. Когда мы начинаем, то есть в природе мы видим нечто притягивающее, с одной стороны, и нечто отталкивающее. Вот то, что притягивает нас, это называется Пракрити. То, что нас отталкивает, это называется Пхадра, то есть то, что та самая природа, которая нам намекает, что в этом мире нет ничего, к чему стоило привязываться. Ну, так сказать, отталкивающая сторона природы, она скорее уже Пхадра, чем Пракрити, хотя речь идет об одной и той же личности. Но это вот как мы обращаемся к одной и той же личности ласково-уменьшительно, там, «Эй, малыш!» Там, да? А если мы испытываем к нему или к ней влечение. А когда этот самый человек вызывает у нас отторжение, мы уже называем его по имени и отчеству. Ну, или как-то официально. Вот Пракрити – это то, что нас влечет в этой природе. В природе имеется в виду как супруга Вишну, как его энергия. И Пракрити его соблазняет точно так же, как некогда соблазняла Мать-Земля. Помните, Мать-Земля просила Гопа-Кумара остаться в ее пределах. То, что она говорит, то, что до этого я тебе предлагала, когда ты жил на Земле, это все была прелюдия, а сейчас я тебе все земные богатства к твоим ногам брошу. Будешь ты обладать всеми горами, морями, злаками, драгоценностями, жемчугами. Все я тебе могу отдать. Но Гопа-Кумар, помните, он отказывается, говорит, что меня здесь ничего не привлекает. И вот он возносится сначала в область помрачения, это последняя оболочка материального бытия, и потом оказывается в области совершенного света. Итак, и ласково промолвила, сейчас мы закончим, «Дитя мое, коль скоро ты желаешь полную свободу обрести, проси меня, я та, в чьей власти даровать освобождение». Но если цель твоя предаться Вишну, то и тогда ты поклоняться должен мне, ведь это я, кто делает, кто наделяет души преданностью Бога. Я его служанка, я ему сестра, я воплощение его силы». Вот то, о чем говорил. Сестра – это Бхадра. Или у Кришны, вот помните, есть Субхадра и Баларама, сестра и брат. Вот Бхадра или Субхадра. Бхадра – это та, которая уже наставляет на путь преданности, та, которая намекает, что во внешнем бытии мы не обретем счастья. Вот этот аспект энергии, божественной энергии, называется Бхадра или Субхадра. Та, которая привлекает, которая еще вызывает нас влечение, вот тот аспект энергии Всевышнего называется Пракрити. Ну, или Дурга, или Кали. Итак, я ему сестра, я воплощение его силы. Гопа-кумар продолжил. Ее соблазны я отверг учтиво, сознавая, что силы все свои она заимствует у Вишну, у супруга. Поклонившись на прощание ей, я путь продолжил дальше и скоро оказался в освещенном ярким светом месте. Я видел чудеса, которые не описать словами, не осмыслить разумением. Столь дивными казались мне они. Волшебная обитель освещалась собственным сиянием, и диковинными тварями была населена, тела которых состояли из сущего до сотворения вещества. Итак, он оказывается в... Ну, фактически, это перед входом в Вайкунтху. Тела этих живых существ состоят из чистого разума, почти что сознания, но разум – это уже материальная оболочка, очень тонкая, едва отличимая от чистого сознания, ну, вообще от сознания, но, тем не менее, это все-таки саван для сознания. И перед самой Вайкунтхой живые существа, прежде чем войти и ступить в Вайкунтху, они сбрасывают этот последний саван, они, так сказать... обретаются там, еще не ступив в Вайкунтху. Вот ярчайший пример, типичный пример живых существ, которые уже имеют или еще имеют оболочку из разума, из чистого разума, это четверо кумаров. Вот их чистый разум, их будхи не позволяет им переступить порог Вайкунтхи, и они... Тем не менее, они общаются с высшими сущностями, у которых нет совсем материальных оболочек. Они, так сказать, через порог общаются, но тем не менее общаются. И мы знаем, из Бхагаватам есть история, когда четверо кумаров заглядывали, так сказать, в замочные скважины, они видели краем глаза первые слои, первые приступы Вайкунтхи, но они туда проникнуть не могли. У них вот состоялся диалог, даже, так сказать, беседа, ссора с Джайей и Виджайей, с привратниками, после чего привратники вынуждены были три раза родиться в материальном мире. Итак, волшебная обитель освещалась собственным сиянием, и диковинными тварями была населена, тела которых состояли из сущего до сотворения вещества. Непостижимым способом предметы там существовали вместе во всех своих обличьях разом. В нем находилось мироздание целиком, со всеми видами его стихий, как грубых, так и тонких. Это мы уже читали. Господней волею и милостью его я виновал бескрайний слой густого помрачения, оказался вдруг в пространстве, залитым сиянием столь ярким, нестерпимым столь, что я непроизвольно смежил очи. Я силился смотреть, глаза минуя. пытался силой мысли разглядеть владыку. И чудо! Он передо мной открылся, сияя рай, ярче тысяч солнц. Здесь он уже как раз входит в обитель Всевышнего, в Вайкунтху, в Царство Божие. Тут вот новое сияние. А вот он говорит, что оно нестерпимое. И он... То есть вот он миновал подступы к Вайкунтхе, где живые существа почти что лишены материальной оболочки. Их оболочка — чистый разум. Это вот кумары. Кумары остаются позади него. Он минует слой бытия, который называется Джана-лока или кумары, там, где обитают кумары, и входит в Вайкунтху. Здесь пространство еще более яркое, освещено еще более ярким светом. Настолько, что оно, свет этот нестерпимый, он смежил очи. Когда он смежил очи, он все равно пытается смотреть, но смотрит уже не разумом, а смотрит, минуя глаза, или минуя умозрение, пытается усмотреть Всевышнего, но у него не получается. И только когда Господней, вот здесь говорится, Господней волею и милостью его, когда Господь ему позволил увидеть облик Бога, свой облик, тогда кумар мог его увидеть. Я пытался силой мысли разглядеть владыку. Но у него ничего не получается. И вот, о чудо, передо мной он открылся, сияя ярче тысяч солнц, даря ежемгновенно возрастающее счастье моим очам и мыслям. Всемогущий Бог являл богатство, украшения и прекрасные свои черты со всеми признаками выдающейся особы. То лик собственнолично был верховной сущности, пребудущей повсюду. Тут, по-моему, двумя стихами прежде он говорит, что словами это нельзя описать и заключить в рассудок. Поэтому вот он заранее просит прощения, говорит, я буду выражаться как могу, а вы поймете вы или не поймете, я не виноват, потому что у меня нет такого словесного инструмента и даже мысленного инструмента, чтобы это все описать, и не только описать, а даже это осмыслить. Просто это не под силу живому существу. Живое существо, оно имеет ограничения в мыслительном аппарате следующего рода. Мы каждый предмет воспринимаем как часть какой-то общности. Когда мы говорим «компьютер», мы проделываем мысленную работу, мы привязываем нечто, что я сейчас наблюдаю, к некой категории, к некой общности компьютеров. Вот. Когда я говорю «компьютер», вот это компьютер. Здесь есть двоякое утверждение. Здесь есть двоякое утверждение. То есть это утверждение состоит из двух частей. «Это» и «компьютер». И слово «это» указывает на конкретный, видимый, слышимый, воспринимаемый мною предмет. «Это». А вот когда я даю уже... То есть это философия, это называется рема. Да? Рема – это «это». Тема – это компьютер. Вот рема и тема. Я говорю «это», я имею в виду вот «это». Когда я говорю «компьютер», я вот «это» перекидываю в некую группу. В этой группе есть множество всяких подобных предметов, которые я... как рема определяю компьютер. Если я говорю ноутбук, то вот из этой общности я автоматически выкидываю вот эти вот системные блоки, оставляю только вот то, что складывается и раскладывается. То есть это уже рема немножечко сужается. Итак, любой предмет сознание обязательно группирует с подобными. Это заложено в самой природе сознания, мы с этим ничего сделать не можем. Всякий раз, когда мы думаем о чем-то, говорим о чем-то, мы это присовокупляем к некой группе. И все. Вот это. Дальше мы не можем шагнуть. И вот когда сознание сталкивается с чем-то, что нельзя присовокупить ни к какой группе, здесь сознание пробуксовывает. Оно не может ни описать это, потому что когда мы описываем, мы вынуждены выстраивать рему. Когда мы описываем, мы вынуждены формировать некую группу. А тут, когда мы сталкиваемся с чем-то или с кем-то, который ни в какую группу не подпадает, то мы не можем это ни описать, ни, оказывается, даже помыслить. Если что-то не является частью какой-то группы, мы даже это не можем воспринимать.
Чтобы создать группу мы не можем?
Мы можем. Мы можем, но для этого нам надо нахватать то, что будет в эту группу входить. Но когда мы сталкиваемся с такой сущностью, с такой темой, как Бог, то мы, естественно, его присовокупляем к некой группе, созданной или заимствованной и от кого-то, но это уже будет не настоящая рема, это уже будет не настоящая группа, это вымышленная. Бога мы не можем присовокупить никакой группе. Но если мы это делаем, то тот или то, что мы закидываем вот в эту группу, это уже не он. Это некое наше по-английски слово, это определяет, по-английски это слово concoction, но некое произведение. Мы что-то производим, конкокт, вымышливаем и присовокупляем к какой-то группе. Но вот то, что проходит через барьер, через этот вот портал группы и оказывается в группе, оно уже не то, что было до этого. Это Господь Бог, он не может принадлежать никакой группе, потому что он сам по себе, для себя он уникален, он един и неповторим. Это одно из ключевых определений Всевышнего или одно из ключевых его свойств. Он уникален, то есть он единственный в своем роде. Нет никого равного ему и выше него. То есть группа никак не получается. Но если вы такой великий исполинский ум, и у вас получилась группа, то тот, кто в эту вашу группу попал, это не он.
Все равно это будет неполное его описание, да, получается?
Да, это описание будет страдать. Поэтому он заранее говорит, то, что я вам сейчас буду описывать, это опять группирование. И это будет неполное описание Бога. Вы уж извините. А если я попытаюсь описывать его... Во-первых, это у меня не получится, но если я попытаюсь его описывать уникально, я для этого должен пользоваться таким инструментом словесным, который не присущ ничему. Потому что, когда я говорю «компьютер», то я заимствую это слово из словаря. И это самое слово, оно может означать еще что-то. Ну, я не знаю, вот диван, например, да? А вот в нашем контексте диван – это мебель, на которой можно сидеть. А вообще диван – это парламент в Турции, ну, вообще у тюркских народов это, ну, некий совет. Такой вот совет вот в европейских народах это сенат. От слова сена, то есть старый, это совет старейшин. Ну, парламент он избирается, а сенат он не избирается. Он это просто вот уважаемые старейшины, они в свое мнение сказать. Вот это у тюркских народов это диван. Но в нашем контексте диван это значит вот то, на чем мы сидим. Итак, одно слово, оно может обозначать несколько предметов в зависимости от контекста. Когда мы говорим о Боге, то это слово, оно не может больше ничего означать, кроме него. он сам по себе для себя, и даже слова, которые его подлинно его обозначают, они не могут быть присовокуплены к чему-то еще. Вот. А коль скоро мы пользуемся этими словами, то мы обязательно его урезаем до каких-то понятных нам рем, понятных нам сообществ. Да? Вот. И поэтому он говорит, описать это нельзя, но потому что нету аналога. Как бы, когда мы говорим, сознание так устроено, перед каждым определением мы должны были произносить слово «тоже». Но для простоты мы это тоже купируем, выкидываем. Например, это тоже компьютер, это тоже подушка, это тоже кресло. И так мы бы просто засорили весь наш разговор вот этими словами «тоже». Везде должно быть «тоже». Это тоже красное, это тоже высокое, это тоже быстро едет. Но вот чтобы эти тоже не повторять, чтобы не жужжать, мы, значит, все это выкидываем. Но это было бы правильно. И только Господь Бог, когда мы о нем говорим, мы можем и обязаны выкидывать это тоже, потому что у него тоже быть не может. Мы не можем сказать, это тоже Кришна, грубо говоря, да, или это тоже Хари, Господь Бог. Или вот примерно так. Есть какие-нибудь дополнения? Кто-нибудь хочет усугубить? Итак, ладно. Даря ежемгновенно возрастающее счастье моим очам и мыслям, всемогущий Бог являл богатство, украшения и прекрасные свои черты со всеми признаками выдающейся особы. То лик, собственно, лично был верховной сущности, пребудущей повсюду. Вот так он максимум, что он мог сказать. Он, не имея свойств вещественных, существенных был полон свойств. Как это понять? Я вот не знаю. Вот они. Существенные свойства. Существенные свойства – это, видимо, свойства, которые присущи только одному. А вещественные свойства могут быть присущи множеству. Так. Без видимых отличий образ Бога был неотразим. С природой не соприкасаясь, безупречный властелин ее... Безупречный властелин ее был вместе с нею рядом, дозволяя ей устраивать забавы для него и быть хранимой им. Давайте еще раз. Он, не имея свойств вещественных, существенных был полон свойств. Без видимых отличий образ Бога был неотразим. Вот так вот. То есть не было каких-то отличительных черт, но при этом он был неотразим. С природой не соприкасаясь, безупречный властелин ее, он не соприкасался, был вместе с нею рядом, дозволяя ей устраивать забавы для него и быть хранимой им. Я был объят одновременно трепетным благоговением, страхом и блаженством. Я собственные ощущения утратил и в смущенном разуме не понимал, как поступать мне дальше. Самопроявленный Господь пребудет за границей чувственного ощущения. Однако милостью Его Он напрямую сам доступен, делается восприятию. Без дозволения от Него нет способа Бога углядеть. Так, ладно, тут ритм нарушен, я потом с этим поработаю. Итак, без дозволения от Него нет способа Бога углядеть. И я не понимал, чем вижу я Его, глазами или мыслью, или любовью. Какой душа глядит на Бога, минуя глаз и мысли. Вот тут вот... Глядеть любовью – это у Толстого есть такое определение, что он говорит, что Бога мы видим не глазами, не мыслью, а любовью. Вот здесь та же самая идея у Гопа Кумара. «Был миг, мне показалось, что Всевышний облика лишен, но стоило припомнить мне великодушие повелителя Ниладри, Джаганата, как он опять передо мной явился в облике своем чудесном, блистающем во свете безупречной красоты. И вновь к душе моей вернулась радость, мне возвратилась бодрость духа. Порой я было погружался в Божие сияние, но всякий раз Всевышней милостью Своей вызволял меня, оттуда осенив лучами света, исходящим от Его ногтей». Вот такой хороший стих. Эту идею нам наши учителя часто повторяют. «Итак, порой я было погружался в Божие сияние, но всякий раз Всевышний милостью Своей вызволял меня оттуда, осенив лучами света, исходящим от Его ногтей». Если Господь Бог не хочет, то мы Его не увидим. Но если на нас не зашло просветление, то мы будем ослеплены и не увидим Его. Не потому, что мы во мраке находимся, а потому, что слишком яркий свет. И только если Господь захочет, то Он отделит себя от своего света. Он отделит свет, который исходит от кончиков его пальцев, от его лика. Иначе, если он этого не сделает, все перед нами будет залито этим светом, и мы просто не увидим. Как бы лампочку мы не увидим, он будет все ярким светом.
Получается, проникновение в область Вайкунтхи зависит только от Вайкунтхи, получается, да?
От владыки, повелителя Вайкунтхи или от его ближних, от его ближнего круга. Они могут это позволить. Шридхар Махарадж говорит, что душа, если будет соприкасаться со Всевышним, то она не выдержит. Это такое яркое солнце, такой яркий свет, что сознание просто не выдерживает. Но оно как бы испаряется, растворяется. И только по милости его ближних или по милости Всевышнего душа может... Между душой и солнцем по имени Кришна может оказаться телескопический посредник, Шри Гуру, который, как Шридхар Махарадж говорит, Шримати Радхарани на все на себя, весь свет Господа берет на себя. И если мы можем его видеть, то через призму любви, то есть, а она есть любовь. То есть любовь позволяет видеть его. Если у нас не взросла любовь, тогда мы не будем видеть его облика. Без любви мы не способны будем видеть его, а будем видеть свет, исходящий от него. И вот любовь — это есть она или ее близкое окружение, кто-то из ее наперсниц. Она... Любовь позволяет через нее, через любовь увидеть Шри Хари, Господа Шьяма Сундару. Вот здесь этот стих говорит: «Порой я было погружался в Божие сияние, но всякий раз Всевышней милостью Своей вызволял меня, оттуда осенив лучами света, исходящим от Его ногтей. Особенно приятно было наблюдать мне Бога в окружении совершенных, преданных Ему существ, одновременно с Ним единых и от Него отличных. Они сиянием Ему служили, словно солнце яркие лучи». Шрила Сарасвати Такура Шридхар Махарадж называл Шри Сарасвати Такура, а после Шридхар Махараджа этот эпитет закрепился, Сарасвати Такура, он называл его «луч Вишну». Может быть, слышали такое определение? Сарасвати Такур – луч Вишны. Вот Шридхар Махараджи объяснял, что благодаря вот этому лучу Вишну мы не ослеплены, а видим самого Всевышнего, самого Шри Хари. Так, я провалился в пропасть счастья, сделался подобен мудрецам, что черпают довольство в собственной природе. И я себя поймал на мысли, что не желаю в жизни больше ничего. Так. Это очень опасный момент. Усилием ума я заключил, что я достиг предельного предназначения. Ясным ходом мысли я вознесся к совершенству. Плескаясь в волнах счастья, что захватывает всякого ступившего в заветную обитель, я больше не осознавал, где нахожусь и кто я. Я уже не помнил цели странствий. Вот такой критический момент, когда сознание достигает своего первоначального состояния, то есть не сознает себя. То есть оно, сознание мыслит, но нет мысли, но нет предмета мысли. Вот можем мы себе такое представить, что я думаю, но нету того или чего, о чем я думаю. Вот я просто думаю. Мы, имея ложное «я», находясь в оболочке ложного «я», мы не можем думать ни о чем. Нам обязательно нужен некий предмет. Но первоначально состояние брахмана, вот у буддистов такая вот практика есть – думать просто, ни о чем. То есть вот отгонять любой предмет размышления, а просто думать. Вот не знаю, получается у них или нет, но в теории, если есть хоть тень ложного «я», внешнего «я», самости, думать ни о чем, просто думать невозможно. Как только мы начинаем... А когда мы думаем о чем-то, то у нас даже о себе, не себя, а о себе, у нас уже есть тоненькая оболочка ложного «я». И чем грубее предметы, которые мы себе можем помыслить, тем грубее наша ложная самость. Наша самость. То есть если мы вообще способны думать о коленвале в дизельном двигателе, то наше сознание очень огрублено. Да. Если мы мыслим такими неземными категориями, например, причина, следствие, ну, не такое отвлеченное, что-то абстрактное, вот, и мы только в них живем, причина, следствие, начало, окончание. Не начало забора и окончание забора, а просто начало. То есть как бы мы от вещественных предметов оторвались уже. И мы мыслим одной из девяти категорий. Место, время. Вот не конкретное вот это вот место, а просто. Я думаю о месте или пространстве. Да? То наше сознание, оно достаточно оторвалось. И вот когда мы способны мыслить ни о чем, миновать предмет осмысления, то наше сознание растворяется. Это и есть то самое нирвана или брахман. Вот, он описывает свои ощущения брахмана, уже вернувшись оттуда. Там невозможно осмысливать свои ощущения. Вот вернувшись, он описывает, что я мыслил, но не было предмета мысли. И ощущение – везде свет. Потому что как только появляется верх-низ, это уже абстрактная категория. Верх, вниз, далеко, близко. Я, не я. Причина, следствие. Право, лево. Позже, раньше. До этого, после этого. Это уже такие отвлеченные предметы, не вещественные, но они уже это уже не брахман.
То есть, получается, до брахмана теоретически можно добраться, просто начав постепенно переходить с одного уровня, то есть все больше
обобщая силы мысли.
Да? И постепенно-постепенно.
Погружая более осязаемые предметы в менее осязаемые, потом вот эти еще менее осязаемые, пока абстрактные понятия не растворятся в тебе.
Ну да, да, то есть полностью не захватят твой ум, а потом еще...
Ну, когда, грубо говоря, когда не будет разницы между верхом и низом.
Ну да.
Не будет разницы между... вчера уже до этого, ты уже именовал, не будет разницы между раньше и позже. Или разницы право и лево, да? Хорошо и плохо, это уже до этого было. И параллельно с этим все больше и больше ты погружаешься в свет. Поэтому это называется просветление. Буддисты это называют, или всякие вот брахманисты, буддисты, вообще приверженцы восточных вероучений, они говорят, это пробуждение. А западная философия, западная мысль говорит о просветлении. Вот. Но освобождение или спасение у тех и у других есть. Вот. Имеется в виду спасение от концепций, от понятий, этих ложных понятий. И спасение от себя, как от понятий «я человек» там, или там, «зверь» или еще что-то. Вот. А ощущение – это все больше и больше и больше света, покуда... Ты находишься в таком свете, что верха, низа, вообще ничего нет. И уже нет тебя. Есть свет, и непонятно, это ты. И нет даже понятия «понятно». Просто. Как бы это объяснить? Мы сейчас вот на пальцах это никак не объясним. Но кто с этим соприкоснулся, он видит того, кто до этого тоже с этим соприкоснулся, и они просто едут в вагоне метро и понимают. Без лишних слов. Рыбак рыбака, ты морячка, я моряк. Вот. Ты полячка, я поляк. Что вы говорите, Сананден? Так, ладно. Не знаю, что тому причиной было. Усердие или преданность учительскому слову, а может быть, моя молитва, которую я непрестанно поминал, но древнее желание лицезреть владыку в сердце моем бедном так и не угасло до конца. В общем, он находился в состоянии глубокой амнезии, хороший наркоз ему дали, но за толстым слоем этого наркоза он все равно хотел видеть Всевышнего, владыку, Джаганната. Все равно. Вот оно не угасло. Но вот он говорит, я не знаю, из-за чего. Либо я такой весь из себя Д'Артаньян усердный, либо я предан учительскому слову, а может быть, молитва. То есть, может быть, эта молитва, она в сердце его звучала и никогда не прекращалась. Он говорит, я здесь ее непрестанно поминал даже против собственной воли. То есть оно уже вот сердце мимо него повторяло эту молитву.
Хорошо?
Да.
Да. Я вот, раз уж, about me, вопрос. Я вот все думал, все, что можно добавить в обусловленном состоянии, если мы пытаемся, если даже нам что-то привиделось такое, но мы это не можем поиметь, это, кстати, его тоже как-то раньше говорили, то мы это, собственно, и не увидим. Ум, он даже не сможет ухватиться за это, как этот коронавирус, у которого нету этих щупалец, он просто не прицепится. Mm-hmm. А даже если он что-то увидит, он будет думать, что ему это померещилось. Вот. И поэтому тот опыт, который за гранью, его описать умом невозможно. То есть и все эти категории, которыми мы пытаемся описывать тот опыт, который за гранью, он это, скорее всего, аналогии какой-то...
Ну да, мы опять группируем, мы опять это закидываем в некую группу.
Да, тут, ну...
Ну, смотрите, мы говорим яркий свет.
Это закат солнца.
Да, вот он говорит тысяча солнц. Но понятно, что к солнцу, видимому нами, это не имеет отношения. Но у него и у нас, у любого мыслящего существа просто нет другого инструмента. Или лотосные стопы. Это все с натяжением, с определенным. Да. Или яркий свет. Вот мы включаем лампочку, мы видим свет, и дальше в уме мы умножаем эту лампочку, то есть уже мультиплицируем. Мы в группу лампочек этот свет закидываем, но добавляем, умножаем на тысячу и говорим, вот так вот светится Господь. Или, например, душа, да, вот Кришна описывает нам душу как одна десятитысячная кончика волоса. Очевидно, что к кончику волоса этот размер не имеет отношения. Там это вообще не размер. Но поскольку мы мыслим вещественными категориями, вот мы все знаем, что такое волос, что значит кончик волоса. Мы знаем, что значит делить. И дальше мы знаем, что такое 100. А потом знаем еще, что такое 100. И вот мы говорим... Вот, отщипнуть кончик волоса и поделить на 10 тысяч раз. Получится размер души. Но Кришна, он до этого предупреждает. Если ты захочешь описывать душу, то ты должен знать, что это чудо. Это чудо из чудес. Те, кто о ней говорят, они говорят, что... Они говорят как о чуде, да, мыслят как чудо. И вообще, это, что такое чудо? Это за гранью опыта. В общем, сознание, оно за гранью опыта. И описать его количественными характеристиками, тем более понятиями из нашего опыта, как кончик волоса, это неправильно. Но другого инструмента нет. Поэтому Кришна обращается к Арджуне. Объясняет.
То есть, условно, мы имеем дело с неким конструктом, который в целом мы описать не можем. Но мы можем взять какие-то запчасти от него и на основе их попытаться что-то объяснить. Это очень хорошо. Есть такой популярный, так и хочется сказать, мемас на тему, как четыре слепца пытались найти, ну, понять, что такое слон.
Семь, да, семь.
Это приблизительно.
Ну да. Один говорит, это столб, другой говорит, это стена, третий говорит, что это змея, там еще чего-то такое, да? Да. Это как вот есть английский фильм, по-моему, «Четыре свадьбы, одни похороны». А, нет, Ноттинг Хилл. Там, помните... Звонит, значит, герой Хью Гранта в отель и говорит, вам до этого звонил человек, он не очень умный. Тот говорит, как, что значит не очень умный? Говорит, ну представьте себе, вспомните самого глупого человека, которого вы видели в жизни, и этот метрдотель. Да, а теперь умножьте это в несколько раз. Вот этот вам и звонил. Он, теперь я вспомнил, кто. Это в самом конце, когда они поехали, когда Хью Грант поехал искать Джулию Робертс в гостинице. Вот примерно так Кришна говорит Арджуне, представь себе кончик волоса, Арджуна. Да, представил. А теперь раздели на 10 тысяч. Вот это есть ты. И дальше, ну и какой у тебя может быть долг? Вот какой долг может быть у одной десятитысячной части человеческого волоса? Вот какой может быть долг? У кончика волоса какой может быть долг? А у одной десятитысячной части кончика волоса какой может быть долг? Вот примерно так. Да? Ну и Арджуна его спрашивает, а как мне тогда исполнять долг? И Кришна говорит, ну примерно никак. Вот примерно никак исполнять. Ну это под конец. Не, он, конечно, это поэтически говорит, что оставь все виды долга и предайся мне. Но дипломатически примерно никак не исполнить. Итак, плескаясь в волнах счастья, что захватывает всякого вступившего в заветную обитель, я больше не осознавал, где нахожусь и кто я. Я уже не помнил цели странствий. Вот это очень опасно. Не знаю, что тому причиной было, усердие или преданность учительскому слову, а может быть, моя молитва, которую я непрестанно поминал, но древнее желание лицезреть владыку в сердце моем бедном так и не угасло до конца. Чем больше я взирал на образ светлого повелителя времен, тем более я жаждал видеть божество моих мечтаний. Теперь мне кажется, тогда Господь мой силу и мне память возвращал. Он возвращал меня на путь моих исканий. Вот уже вернувшись оттуда, вот он говорит, теперь мне кажется. Тут вот даже в санскрите, да, я думаю, что он меня на путь вернул, возвратив мне память. Если бы он не вернул меня, не возвратил мне память, я бы так и завис в этом, как это называется по-английски, между небом и землей такая вот область. Лимбо. В этом лимбо я бы так и остался. Вот здесь вот любопытно, чем больше я взирал на образ светлой повелителя времен. Вот здесь Всевышнего он называет повелителем времени. Время есть производные наших ощущений. Этот мир, который мы с вами наблюдаем, это производное от времени. А время есть производное от наших ощущений. Мы неоднократно об этом говорили, что время есть последовательность моих ощущений. Причем ощущений у меня 5, есть шестое ощущение, которое называется ум или память. То есть, когда у меня обрывается цепочка онлайн-ощущений, ощущений актуальных, на помощь приходит ум, и он восполняет вот этот пробел образами прежних ощущений, покуда я снова не начну в режиме реального времени воспринимать, регистрировать новые ощущения. То есть я ощущаю, я слышу, вижу, обоняю, осязаю, чувствую языком. Вот это все, это идет поток моих ощущений. И вот этот поток, каждое ощущение, оно происходит на определенной частоте и с разной амплитудой. То есть я на одной и той же частоте воспринимаю горькое и соленое, но амплитуда, такой ударчик, вот эта амплитуда – это вот удар вверх-вниз, или поляризация еще называется. Вот эта поляризация, она разная. То есть сильная – это я, допустим, воспринимаю как горькое, послабее – как соленое. Когда совсем вот эта вот та же самая частота, но амплитуда угасает, я называю это ближе к нейтральному. Да? То же самое со слухом. Сильный удар, сильный звук, там, высокие, низкие, амплитуда, частота одна и та же, но амплитуда разная. Вот. То же самое со зрением. И вот эти вот волны, вот эти вот колебания, они приводят в состояние дребезжания или в состояние колебания мой ум. И в этот ум стекается 5 колебаний. Я их уже перечислил. И вот ум начинает вот так вот, как, знаете, на этих вот дискотеках стробоскоп или вот лазерные такие вот они. Такой. И вот наш ум, он начинает так вот, как это go motion, да?
Go.
GoPro, go, вот это, Вот он начинает так вот флешить, дребезжать. И если вдруг поток останавливается, вот там звук, запах вырубили, отключили все по нулям, вывели по нулям, то ум, он еще продолжает. Он как бы собственную, по инерции он собственную вибрацию производит. И вот эта вибрация, она отдается в моем сознании. Я. Оно начинает вместе с умом на немножко другой частоте, там модуляция некая происходит, но все равно оно колеблется. И вот это, эти колебания, или последовательность вот этих вот колебаний, вызывает во мне ощущение времени. Время, огрубевая, превращается в ощущение пространства. Пространство, огрубевая, превращается... Дальше что у нас идет? Жар, да, ну или плазма, огонь, потом газ, воздух, потом идет жидкость, вода, потом идет твердь. Вот это все колебания моего сознания, которое сознание интерпретирует как твердь, газ, там, да, жар, холод, это все, боль, обида, зависть, это все колебания. Понимаете? Зависть или там, скажем так, ну да, ну какое-то чувство, давайте придумаем. Ну, зависть, да, или что там еще, какие бывают? Горечь, обида, да. Вот обида, это в одном синонимичном ряде с диваном.
То есть она самая грубая, да?
Диван это, нет, это тоже предмет. Вернее, это тоже колебание сознания. Диван есть колебание моего сознания. Вот просто это колебание я называю диваном. А есть такое колебание сознания, которое я называю чувством голода или чувством обиды или завистью. Но это все колебание. Что голод, что диван, это все колебание сознания. Поэтому Кришна в 13 главе, вот, там есть такой один... мистический стих, когда Кришна в синонимичном ряде перечисляет, что там жара, холод, предметы ощущений, ну, условно, да, там деревья, поле, речка, жара, холод, обида, зависть. Это все предметы.
Все не делает разницы.
Да, потому что это все колебания сознания. И владыка вот этих колебаний, вот Гопа Кумар, ну, он физики не знает, конечно, но вот он своей точки зрения. Вот он говорит, что а владыка, то есть тот, кто эти колебания задает, он его называет повелителем времени. Это Господь. То есть тот, от ногтей которого исходит яркий свет, он же повелитель вот этих колебаний. Он Карла Маркса и Фридриха Энгельса соединяет в одну славу КПСС. То есть он как бы объединяет, он понимает, что владыка, от которого исходит яркий свет от кончиков ногтей, и повелитель, который приводит все это в колебания, это один и тот же. Это не близнецы, братья, это одно и то же лицо, просто на разных должностях. Вот, и вот здесь те джимая пурушасья, то есть вот этот самый повелитель времени.
Мы в прошлый раз еще говорили о том, что колеблется, то есть тоже непонятно, да?
Физикам непонятно. Мы понимаем, что колеблюсь я.
Сознание все-таки, да?
Наблюдатель. Колеблется наблюдатель. Его внимание колеблется, и вот эффект... И в физике даже есть понятие «эффект наблюдателя». То есть некий эффект, то есть наблюдатель создает эффект восприятия этого мира. Эффект наблюдателя. То есть в зависимости от того, как наблюдатель помышляет, одно и то же явление может видеться по-разному.
То есть получается изначально... Там, ну, грубо говоря, начинает свою вибрацию Господь, потом это передается наблюдателю, наблюдатель это передается...
Передается Брахману. Брахман от этого, от этого колебания не выдерживает, да. И разбрызгивается на множество...
Наблюдателей.
Да, субнаблюдателей. И вот эти субнаблюдатели уже попадают в Майю. Ну, уже попадают в очарование колебаниями.
То есть они, получается, передают колебания своим, своему уму, да? И ум уже распространяет это все дальше.
Да, ум колеблется, а они наблюдают, как колеблется их ум, и думают, что колеблется какая-то картинка. Но примерно как я смотрю на отражение Луны в воде. И потом начинаю смеяться. Или меня начинает трясти. Я попадаю в состояние конвульсий. И вдруг эта Луна начинает колебаться. Я потом говорю: «Алло, Маша, ты сейчас умрешь».
Ты не поверишь.
Ну да, как в этом «Бриллиантовая рука». Нет. Да, «Бриллиантовая рука». А, Иван Васильевич, алло, Мила, ты сейчас умрешь. И там на фоне ядерный взрыв такой. Вот. И мы потом говорим: я сегодня видел, как Луна колеблется. На самом деле, тебя просто трясло от господина Паркинсона. Тебя растрясло, а ты говоришь, что Луна колеблется. И звонишь, говоришь: алло, Маша, ты сейчас умрешь. Хотя умираешь ты. Да.
А я вот что хотела спросить. А кто или что ему чинит эти препятствия? Даже вот эти опасности, которые он уже встречает на уровне Вайкунтхи. А, или вот тот момент, помните, про Землю вначале мы читали, что когда он хотел уйти оттуда, она его соблазняла остаться. Это все еще влияние Майи или это что-то другое?
Влияние Майи, да. Ну, под Майей нужно понимать вот эти самые колебания. Майя, она существует, влечение к ней существует только в нашем сознании. То есть что-то его удерживало, оно говорит, ну, ум, да, ладно, ум говорит, ну куда ты пойдешь? Здесь столько много интересных, на этой земле столько много интересных, ты еще не на всех каруселях покатался. А ты еще не все исследовал, ты не поднимался высоко в горы, не опускался глубоко в впадины. Это Майя, но просто мы персонифицируем Майю, мы говорим, что Господь, Он непосредственно не приводит в колебания вот эти соблазнительные образы. Он не навязывает нам эти соблазнительные образы, а он оставляет за нами свободу выбора. И когда мы соблазняемся, то, как Шридхара Махарадж говорит, что все персонифицировано. Реки, горы. И соблазн – это тоже персонификация чего-то. Вот мое влечение к образам неким, вот само влечение наделяется личностной природой, личностными характеристиками. И вот это влечение мы называем майя, или соблазн, или самообман. Но она, это наша майя, да, наша иллюзия.
Есть граница, где она прекращает действовать? Это уже самое, что ни на есть, граница с Голокой?
А мы вот тут... Нет, не с Голокой, на Вайкунтхе. На Вайкунтхе Майи нет. В Вайкунтхе. Мы как раз вот про эту границу сейчас и читаем.
Там, получается, сознание уже вибрирует на других частотах, да, получается, на Голоке. Ну, то есть все равно же вибрации остаются.
Ну, если мы говорим вот про Голоку, обитель Кришны, где нет величия, где нет богатств, где нет роскоши, то там сознание не существует. Оно просто не выдержит. Там такие колебания, что происходит ядерный распад. Если под частицей сознания мы подразумеваем некое ядро, некий атом, меньше которого не существует. Вот Кришна в Гите говорит, что частицу, душу, да, частицу сознания невозможно расчленить. Невозможно разъединить на составляющие. То есть ее нельзя проанализировать. А расчленить не то, что вот взять ножичек и разрезать, а это значит проанализировать. То есть внутри сознания нельзя отделить нечто от нечто.
Мы же говорим, что сад, оно состоит из сад-чит и стремления к анан.
Мы можем об этом говорить, когда, взирая из галоки. Вот из галоки мы видим... Что да, действительно, оказывается, то, что Кришна говорит, нельзя расчленить, иссушить, там, разрубить, да, выпарить, это, оказывается, можно вполне себе расчленить. Но расчленить, как происходит ядерная реакция, да, ядру или атому задается такое колебание, от которого... Он разлетается на электроны, протоны и нейтроны. Ну, вернее, ядро, электрон с протоном, нейтрон с протоном и отдельно электрон. Электрон такое облако. То есть это не шарик летающий, это такое вот колебание, которое за пределами которого некое облачко, за пределами которого уже вот это ядро не колеблется. Вот это облачко называется электрон. Вот. И если вот этой конструкции придать определенное колебание, она распадается, называется ядерный распад. То есть электрон схлопывается. То есть оно, колебание исчезает. И когда электрон схлопывается, школьникам это рисует, как будто электрончик упал на один энергетический уровень ближе к ядру. На самом деле он просто колебание вот это вот затухает, и происходит высвобождение огромной энергии. То, что мы называем ядерным взрывом. Оно колеблется, и оно устойчиво. Но если ему придать некое дополнительные колебания, кратная постоянная планка, то колебание вот это затухает. А то, что... А энергия, которая была при этом колебании, она высвобождается. И там разносится.
А ядро тоже в этой реакции, да, оно распадается или нет? Оно остается?
Если термоядерное, то да.
А, то распадает.
Да. Ну да. Ядро, оно распадается, оно становится другим. То есть это ядро, скажем, другого вещества уже. То есть то, что остается, мы это уже называем другим веществом. Ну вот, например, там цезий-233, такое тяжелое. Ядерный взрыв можно из чего угодно сделать. Можно вот подушку эту... И привести в состояние ядерного взрыва. Но просто энергии...
Чтобы ее привести.
Да, нужно очень много. Потому что там не тяжелые ядра, не тяжелые атомы. А вот человечество нашло такие тяжелые ядра, вот этот какой-нибудь уран или цезий какого-то там большого изотопа. Да? Там чуть-чуть надо. Вот. Достаточно, например, толкнуть, и происходит ядерная реакция. То есть, вот как бы такая тяжелая конструкция, неуклюжая, вот ногой толкнул, и происходит схлопывание. Вот. Но должны быть тяжелые изотопы какого-то вещества. И, скажем, цезий, он остается цезий, но уже не 233, а какой-нибудь там 139, например. Там.
Уменьшается.
Да, это то же самое вещество, но оно после распада своей более тяжелой формы. То есть можно сказать, что ядро распалось, но вещество то же самое.
Вот. То есть в теории элементы один в другой могут переходить? Можно, да. Золото можно сделать, да, по сути?
Из ртути можно сделать золото. Алхимики, европейские алхимики средних веков, они, собственно, этим и занимались. Производили золото.
Поэтому в Европе сейчас хорошо живут.
А я не знаю.
В остальном мире не очень.
Но Шридхар Махарадж в одной лекции говорит, что у Махатмы Ганди был на службе один йог, который для его движения производил золото из ртути. Он писал на ртуть или на медную пластинку, и медная пластинка становилась золотом. То есть он, видимо, пропускал через себя там ртуть, там, я не знаю, но просто в ведах, в Адхарва-веде такие формулы, они встречаются. Может быть, их трудно понять, но, в общем, йог, он должен находиться в таком состоянии, что, выпив яду или выпив там бутылку ртути, он не умирает, а пропустив через свой там пищеварительный тракт и выпустив это наружу, он одно вещество превращает в другое. Это звучит фантастически, ну и я...
Теоретически возможно.
Теоретически возможно одно вещество превращает в другое. А вот как? Ну, может быть, в Адхарва-веде над несчастными калиюжными людьми посмеялись. Но как-то возможно, да. Ну, понимаете, вот если возможно вот эти мистические совершенства, ты можешь создать там, еду в руке. Mm-hmm. Помните, Шридхара Махарадж описывает, вернее, Сарасвати Такур рассказывал своим ученикам, что он ехал, значит, со своим слугой в поезде, и они разговаривали с каким-то йогом. Вот. И на какой-то станции Сарасвати Такур говорит своему слуге: иди купи мне там не знаю, пирожок. А йог говорит: а чего? И прям в окно. А знаете, индийские поезда, там такие решетки. Он такой руку раз в решетку, оп, говорит: вот, пожалуйста, вот тебе этот пирожок. Самос, там, речь о самосе. Как это, верить этому или нет, но...
Там, наверное, вокруг поездов ходит, продает.
Наверное, так, да. Он отобрал у разносчика. Может быть. Так, ну что, давайте... Там, знаете, сигнализация включилась. Это же сигнализация? Окей, там. Это когда одна машина зазвенела, все начинают. Там попугаи. Итак, чем больше я взирал на светлый образ повелителя времен, тем более я жаждал видеть божество моих мечтаний. Теперь мне кажется, тогда Господь мой силу и мне память возвращал. Он возвращал меня на путь моих исканий. Я, даже созерцая Бога пред собой, все время ощущал тревогу. Страх раствориться в нем мне не давал покоя. В тех его чертогах растворяется особенность вещей. Все делается с ним едино. Вот то, что мы говорим в Брахмаджьоте, в свете, исходящем от Бога, растворяется все. Предметы исчезают, но вот Гопа Кумар использует такой термин, такой эпитет. В чертогах Бога растворяется особенность вещей. То есть вот особенности. У каждой вещи понятие есть особенность. Нечто, что отличает его от другого. И вот в этом свете все особенности растворяются. И даже моя особенность. То есть я как особенная особа тоже растворяюсь. А все делается с ним едино. В какой-то миг меня вдруг посетила мысль, что если я вернусь во Враджу, там я позабуду о тревогах, и там я утолю мои желания. Едва подумав так, я пение ему музыку вдали услышал. Итак, на этом мы заканчиваем. На тексте 48. Запомните, пожалуйста. Значит, вот он музыку услышал. Кто-нибудь хочет поделиться? В переносном, конечно, смысле. Можно на Ютубе задавать вопросы. И, значит, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Нам осталось совсем немножко, до 280 тысяч подписчиков. Сейчас у нас сколько? 15?
Примерно 270.
У нас сейчас... У нас 261 подписчик, и осталось совсем немножко, до 280 тысяч. Ну, мы же не хуже, чем Марк Фейгин.
Хорошо, получается, вот эти восточные практики, да, там, буддийские, да, то есть они говорят, вот есть наблюдатель, они же тоже наблюдателя признают, да, существование наблюдателя.
Но они говорят, что наблюдатель – это иллюзия. Не то, что... Да, нет, ну, если мы говорим про буддистов. Буддисты говорят, что сам наблюдатель – иллюзия.
Ага.
Брахмавади говорят, что наблюдаемое – иллюзия. И наблюдение себя тоже иллюзия. Потому что когда... А вот наблюдающий, он не иллюзия. Но наблюдающий в конечном итоге, он существует... Но он существует, но он уже не наблюдает, но остается эта сущность.
Ну да, то есть уже нечего наблюдать, получается.
Ну, так сказать, наблюдаемое и наблюдающий – это одно и то же. Они это осознают. Это действительно так. В общем, да. Потому что то, что мы наблюдаем, это колебания нашего ума. И достигший совершенства или просветления, он понимает, что все наблюдаемое – это есть эффект наблюдателя. И а чего наблюдать тогда? Это вот идея Брахмавади. Ну, или Майявади, да? Там они очень близки. А вот буддисты, они говорят, что сам наблюдатель – это иллюзия. Почему? Потому что как только ты понимаешь, что ты наблюдатель, то ты уже находишься в иллюзии. А когда ты не сознаешь, что ты наблюдатель, непонятно, есть ты или нет. Как только ты говоришь: «О, я есть», то ты опять в иллюзии. Но с буддизмом трудно, его и опровергнуть трудно. И, может быть, они во всем правы. Вот. Ну, естественно, поскольку о Боге мы думаем, мы его мыслим, то он тоже иллюзия. Но иллюзия и полезная, потому что эта иллюзия помогает нам оторваться от вещей приземленных до более отвлеченных, то есть от вещей перейти к понятиям, а от понятий перейти к созерцанию понятий или даже к созерцателю понятий. То есть ты как бы постепенно, да, все.
Сначала мы можем оторвать себя от процесса мышления, поскольку мы его остановить не можем, этот процесс мышления, да? То есть мы отрываем его от себя, наблюдаем за ним, да? Потом...
Наблюдаем, как мы наблюдаем.
Путем складывания всех категорий в одну, да, получается?
Ну да, то есть ты наблюдаешь за кем-то, которого ты считал до сего момента собой. Mm-hmm. Ты за ним наблюдаешь, как он наблюдает. Вот такой: «А, так это же не я, потому что я же за ним наблюдаю. Я наблюдаю за этим наблюдателем». А потом ты понимаешь: «Ой, а я-то кто?» И начинаешь наблюдать уже за наблюдателем наблюдающего. И вот, от этого у них начинает кипеть сознание, они взрываются и уходят в свою нирвану. Если это в принципе возможно. Вот прервать эту... Ты наблюдаешь за наблюдателем, который наблюдает наблюдателя. Если это возможно прервать. Но это практика. Они годами, а может быть и жизнями, вот там, в этой вот там 100 лет он сидит в этой медитации. И вот он вот, про белого бычка, у него вот этот наблюдатель за наблюдателем крутится, пока он просто его не замкнет. И потом его через 200 лет находят в пещере.
А, ну да, у них же там еще там какие-то процессы в организме происходят.
Все замедляется, его через 200 лет находят, и он воздев палец к небу, мудро говорит: «Все, что вы читаете в интернете, ложно. Все вранье. Все тлен». В смысле тлен.
Здесь мы хорошо тесно связаны, вопрос. Для раскачки лодки, метафорически, конечно. Как наблюдатель может доказать существование себя, если ничего кроме него нет? На что наблюдатель тогда опирается в суждении?
Кого нет? Наблюдателей?
Как наблюдатель может доказать существование себя, если ничего кроме него нет? На что наблюдатель тогда опирается в суждении?
Нет, как-то нет наблюдателя. А, если говорить с точки зрения буддизма, в Ведах ведантист, он не говорит, что наблюдателя нет. Он говорит, что есть наблюдатель, а есть сверхнаблюдатель.
Нет, он говорит, что существование себя, если ничего кроме него нет.
А, ну он просто мыслит себя. Ну да, ничего кроме меня нет, ну да, вот я есть все. Тут я тут не вижу логических противоречий.
Махарадж, Хари Кришна.
Хари Кришна, Мариньяна.
Хотела вопрос задать по поводу самости. Где, а вообще вот это, как это, оно же эго, я так понимаю.
Да.
И его в исконе определяют как эго ложное и эго истинное.
Угу.
Самость, она вообще непонятно, можно ли действовать не из самости. Она когда-то растворяется, я так понимаю, или все-таки, когда она уже появилась, она становится в какой-то момент какой-то истинной. Что такое истинная самость? И мы же из нее действуем.
Мне очень трудно говорить про искон, потому что я не совсем владею темой. Проще перейти на санскритские термины. Есть понятие «ахам» – «я», а есть «ахамкара». «Ахамкара» – это, или «аханкара» – это «я есть», «я», «ясть». Ну, или проще по-русски сказать «самость». То есть истинной самости быть не может. Самость сама по себе уже ложная. Самость – это представление себя как-то. Вот. И это представление, оно не может быть настоящим. Оно всегда ложное. Вот я – ахам, и ахамкара – самость. Вот самость, ну, вообще задача любого приверженца вед и вообще любого богословия – это ложную, вот эту вот, вернее, ложную, вот эту самость отдалить, отсечь от себя, растворить в себе и быть чистым духом, то есть чистым «я». Вот если про ваш вопрос, а можно ли растворить само «я», есть такая область, где не существует индивидуального «я», не существует отдельных «я», а есть всеобщее «я». Эта область называется брахман или брахма-джьоти, да, то есть сияние сознания, сияние сознания. Вот в этой области изначально нет отдельных «я». Вернувшись туда, да, эта область, она уже существует. То есть ты не то, что растворяешься в этом «я», оно уже есть. То есть твое «я», оно в некой фазе уже там растворено. Тебе не надо туда возвращаться. Твоего «я» там нет, в этой области. Твое «я» существует чуть-чуть в смещенной, в более... Вот, так сказать, в более отдаленных, как Шаскар Махараджа говорит, периферии некой. А там этого «я» уже нет. Поэтому говорить «вернуться туда», а что значит туда вернуться? Там твоего «я» и так нету. Ты уже там, без своего «я». Тебя там и так нету. Вот попробуйте это уловить. То есть, когда мы растворяем свое «я», его никогда и не было. Если вам удастся раствориться, то есть, перестать быть собой, то есть уничтожить себя, свое «я», то вы его не уничтожите, а у вас его никогда и не было. И вас никогда не было, точнее.
Так, а вот индивидуальность, которую душа стремится приобрести, чтобы войти в область служения.
Мы про это говорим. Но эту индивидуальность... Тогда другое дело. Значит, эту индивидуальность душа, так сказать, ею, так сказать, душа обрастает загодя до того, как растворится, до подступов к этому сиянию. находясь в мире образов, это ложные образы, душа обрастает индивидуальностью, но не снаружи. Снаружи душа обрастает ложной индивидуальностью. Она себя считает человеком, мужчиной, женщиной, там, богатым, бедным, так, там, собакой и так далее. Вот это нарост на чистое «я», он снаружи. А вот внутренняя индивидуальность, и внутренней индивидуальностью душа обрастает, находясь в материальном мире, но поместив себя в среду служения. То есть, служа гуру вайшнавам шастрам, Кришне гуру вайшнавам шастрам, внутри, в сердце появляются очертания, появляется силуэт вот этой будущей индивидуальности. И когда этот силуэт вполне себе, это вот как бы обретение сварупы, обретение своей формы, да, когда вот этот силуэт приобретает законченные или почти законченные черты, то вот это «я» способно миновать сияние и, не растворившись в нем, войти в мир образов. И вот когда она минует это сияние, то последние остатки ложного «я», последние остатки самости, они как бы обгорают. То есть вот представим себе такую капсулу, да, которая значит, вот на земле, да, она, значит, обросла всякими форм, цвет приобрела, там какие-то коросты, наросты. И потом эту капсулу запускают через огненный там пояс Ван Аллена. Да. На солнце запускают эту капсулу. Но она такая огнеупорная. И вот когда она проходит через область огня, вот это сияние Брахмаджьоти, вот все, что снаружи, оно такое все спадает. Под влиянием огня все спадает, становится такая кругленький такой шарик. А вот внутри, поскольку он огнеупорный, там структура сохраняется, там сохраняются формы. Вот душа, она сбрасывает с себя внутренние оболочки, но внутреннюю форму она, если она служила вайшнавам из жизни в жизнь и приобрела рупу, то есть форму внутри, она эту форму не теряет, и, миновав Брахмаджьоти, она раскрывается, она как бы выворачивается. И то, что было внутри, становится ее внешним образом, ее подлинной прекрасной формой, прекрасным обликом ее. Шридхара Махарадж из Сати говорит, если вы увидите такую душу, вы просто... Если вы себя увидите, вы просто изумитесь от красоты души. Эта красота, она внутри. Но у кого-то ее еще нет, потому что... Или в очень зачаточном состоянии, потому что оно еще не началось или почти не началось формироваться в среде служения, в среде бхакти. Оно должно приобрести форму молитвой и служением. Гуру вайшнава. И там оно раскрывается. И получается какой-то образ. Цветок. Какая-то птичка, коровка. Речка. Друг Кришны. Кто-то из старших его. Или это может быть Царство Божие. Но там формы уже... Они заданные, и они очень похожие. Они все похожи на Бога. То есть ты минуешь Брахмаджьоти, оп, как попкорн, оп, она раскрылся. Попкорн такое вот зернышко невзрачное. А когда тепла добавили, он такой, пум, взорвался. Вот на Вайкунтхе они все одинаковые, вот эти вот попкорныши такие, все одинаковые. И очень похожи на главное зернышко, на Кришну, на Вишну. Они прям как вот не отличишь. Там есть небольшое отличие. Знак Шриватса. Если миновать Вайкунтху, это задача, которую перед собой Гопа Кумар ставит, то там вот этот попкорн, что он взрывается, но там совершенно нелепые какие-то формы, там может быть вообще что угодно. Такие кимпуруши. Кимпуруши – это... Ого, что это? Так, кимпуруши – это что на санскрите? Пуруша – это сущность. По-нашему это черт знает что. Кимпуруша. Что это? Кимпуруши, они брахмой не созданы. Вот они есть, но говорят, что брахма ошибся, что такое сбой. И вот эти кимпуруши, они где-то обитают. И если ты его увидишь на земле, то первое, что... Ой, черт знает что. Кимпуруша. Это, так сказать, конкретный земной кимпуруша. А вот там на Галоке кимпуруша в буквальном смысле, что это? Оно может быть вообще какое угодно.
Более того, наверное, оно еще и не статично, да, оно может любые формы менять.
Да, как только ты зарегистрировал, оно уже другое. Да. Есть там такой отряд, такой клан, где оно не статично. Оно меняется в зависимости от того, что мы хотим от Кришны, мы меняемся сами. Уже воля Кришны вообще не учитывается. Его там уже не стояло и не спрашивалось. Вот они утром просыпаются и хотят видеть Кришну таким. И он ничего не может поделать. Вот как мультяшка. Вот мультяшка, она хотя вот бегает там по чистой печке, но он вроде чего-то говорит. Но он такой, как его нарисуют. И он будет говорить только то, что ему в уста вложит мультипликатор. Вот на высших сферах Кришна, он как почтальон Печкин. От него уже ничего не зависит. Они его хотят видеть сегодня в 2 часа на сеновале, и он там будет. Они хотят, чтобы он задудел свою дудку в полночь, даже если он очень устал. Ну, потому что он весь день коров пас, собственно говоря. Это труд сложный. Но они хотят его сегодня видеть ночью. И ему ничего не остается, как дудить свою дуду. И они делают вид, что они бегут на его призыв. А на самом деле это они его заставили. Там он не властен над собой. Так, надо этого зверька убрать. А? Нет, он человеческое дитя, он не кимпуруша. Кимпуруша это... Ну да, это типа снежный человек в перемешку с ведьмой, с лешим, с... В общем, это вечера на хуторе близ Диканьки. Так, есть какие-нибудь... Может кто-то хочет раздуть из мухи слона? В переносном, конечно, смысле.
Есть тут еще про наблюдателя вопрос. Может ли наблюдатель увидеть себя? Он же наблюдатель.
А все, что он увидит, понимая это как он, это будет ложно. Мы, конечно, можем к зеркалу подойти, и мы себя увидим. Но то, что мы увидим, это не я. Мы можем себя увидеть только в отражении собственного ума. Чем ум спокойнее, тем ближе к истине тот образ, который я себе вижу себя. Чем спокойнее ум, тем яснее я вижу себя. А вот когда ума не будет или разума, это же временные оболочки, которые...
Ну да, то есть его тоже можно погрузить там ум в разум, там разум еще куда-то.
Ну да, вот на последнем этапе ты понимаешь, у тебя есть понятие «я». Кто «я» уже нет, потому что ум как экран или как множество экранов схлопывается. Но остается разум. И в этом разуме ты понимаешь свое существование. То есть ты понимаешь, что ты есть. Вот кто ты, ты не понимаешь, но все равно у тебя есть понимание своего существования. Не себя, а своего существования. Ну и потом и это тоже уходит, потому что созерцая свое существование или помышляя свое существование, ты все равно... помышляешь о чем-то. А вот когда ты просто становишься наблюдателем, не цепляясь ни за что, даже за понятие своего существования, тогда ты уже и не наблюдатель, потому что ты ничего не наблюдаешь, но ты есть, ты сат, но ты как, то ты не понимаешь, ты не мыслишь. А всякий раз, когда ты о себе что-то мыслишь, это уже не ты. Но в высших сферах там тоже есть мысли. Но там эти мысли, они... Это состояние Штерн хорошо называет самозабвение. То есть ты себя не помышляешь, потому что ты ты настолько увлечен, настолько упоен Лилой, игрой, что по отношению к себе у тебя состояние самозабвения. То есть мысли есть, но это самозабвение. Не про себя. Мысли есть не про себя. То есть о себе помышлять можно только в материальном мире. Ну что, давайте на этом все, поскольку никто не хочет раздуть из мухи слона.
Тут вопрошающий оставляет комментарий. В моем представлении, для того, чтобы наблюдателю понять, что он существует, нужны объекты. А еще лучше субъекты, которые подтвердят мою реальность. Без них доказательства невозможно.
Если мы говорим о другом субъекте, то мы можем говорить о нем как о существующем. Как только мы захотим его объективировать, субъект, вот я по Махимарному, я хочу его объективировать, то, что мне приходит как объект Махимарного, это не он. Это искаженный. То есть субъект по Гегелю, по Канту, это вещь в себе. Ну, собственно, и Бог, он как высший субъект. Бог – это высшая вещь в себе. Постичь его нельзя. А то, что мы постигаем, это некое мое представление. По-гречески – фантазия. Русское представление, по-гречески – фантазия. То, что я представляю, то, что я вижу перед собой и думаю, что это субъект, это моя фантазия об этом субъекте, мое представление, предмет. То есть есть мета, сущность, мета. И вот эта сущность становится предметом, то есть сущность передо мной, предмет. А предмет – это не то же самое, что субъект. Предмет – это не сущность, это моя фантазия об этой сущности. То есть я, находясь такой, я вот солипсист, то есть я понимаю, что я единая сущность, я единственное существующее, солипс, я единственное существующее, но я умозрительно, я понимаю при этом, что помимо меня есть еще сущности, но они не в моем мире. Почему? Потому что есть некие препятствия, или, так сказать, есть точка прежнее непонимание меня как сущности, и вот сейчас понимание, то есть произошло некое становление из иллюзии в истину. Это значит, что я в какой-то фазе своего существования нахожусь в иллюзии. То есть я лишен чего-то. Иллюзия не дает мне что-то видеть. То есть это значит, что помимо меня есть нечто, что сильнее меня. И это нечто, это сущность. Вот, например, я не могу постичь вот этого человека. Ну, или то, что я перед собой вижу. Это значит, что он как сущность сильнее моего понимания. Значит, я не единственная сущность. А если я его воспринимаю, то это моя фантазия о нем.
То есть, а в духовном мире получается вот эта фантазия и предмет, они, это одно и то же получается, да?
Да. Но в духовном мире Господь предстает так, как Он хочет. То есть, вот эта фантазия о нем – это то, как Он хочет. Вот, вот здесь я себя фантазирую, и моя фантазия о вас не то же самое, что вы. А там я его, в принципе, не могу сфантазировать, то есть представить. А то, что я представляю, это то, как он хочет, чтобы я его видел. Поэтому это и есть истина. Истина хочет, чтобы я ее такой видел. Так это и есть истина. Ну что, кто-нибудь хочет ударить, похлопать одной ладонью? Ну что, давайте так. Какие-то скрины какие-то. Так, Леонид Гвоздев.
Вопрос. А я почти все задал.
А, вы уже задали, окей.
Еще один вопрос как раз остался.
Вот этот последний?
Нет, в самом начале я просто про наблюдателя.
При наблюдателе. Вопрос был. Так, для раскачки... Да. Метафизически, конечно же. Как наблюдатель может доказать существование себя, если ничего кроме него нет? А что значит доказать себя, если ничего кроме меня нет? Ну вот кроме меня ничего нет, вот и доказательство, что я есть. Но классические философы производят вот этот курс постижения себя в таком русле. Есть два варианта. Я есть и я нет. Значит, если я есть, ну вот тогда доказано. А если меня нет, то кто спрашивает? Может ли несуществующий задаваться вопросами существования? Вот тут я хочу, так сказать, сделать акцент. Почему я вообще задаюсь вопросом существования? Вот, например, я задаюсь вопросом, микрофон черный или нет? Это значит, что он может быть черный, а может быть не черный. Или я задаюсь вопросом, а какого цвета микрофон? Что это значит? Это значит, что в принципе существует цвет. В принципе существует такая вещь в мироздании, как цвет. Или я спрашиваю, он круглый или продолговатый? Это значит, загодя моего вопроса есть такие понятия, как продолговатость и круглость. А вот, то есть они уже существуют. Если бы не было продолговатости и круглости, я бы не задался бы вопросом, он круглый или продолговатый. Или, например, я спрашиваю, а какой формы микрофон? Это значит, что форма в принципе существует. А теперь перенесемся в начало вопроса. Я задаюсь вопросом, а существую ли я? Это значит, что понятие существование уже было до меня, до моего вопроса. Если было понятие существование до моего вопроса, значит, хоть что-то и существует. Ну, так это я. Я же задаю вопрос. То есть существует понятие существовать. Но поскольку я сейчас размышляю о себе, то это существовать я. То есть, если я задаюсь вопросом, существую ли я, это сам факт вопроса означает, что я существую. Уловили эту цепочку? Если я задаюсь вопросом, какого цвета микрофон, это значит, сам факт наличия цвета есть. Если я задаюсь вопросом, а я есть, это значит, что я есть. Есть я. Но это я и я. Ну что, по-моему, так. Леонид Гвоздев сам ответил на свой вопрос. Ну что?
Еще коротенький вопрос.
Да, пожалуйста, конечно.
Вы сказали, что Гурпур еще не создал Брахма. А кто еще обладает функцией творения в таком
смысле? Это такая есть легенда, когда Кришна не хотел спать, это было в Варшане. Матушка Яшода ему сказала, ты просто глаза закрой и засни. А вот главное, глаза закрой. А Кришна говорит, а я не хочу глаза закрывать. А вот если ты не закроешь глаза, то ты увидишь Кимпурушу. Это такое чудище, которое страшнее самого страшного. Это чудо-юдо. Она выдумала этого Кимпурушу. И Кришна тогда, ой-ой, мне страшно, и закрыл глаза. Он закрыл глаза. И в этот момент матушка Яшода подходит к окну, смотрит в окно, а там Кимпуруши. Потому что Кришна тем самым решил показать, что преданные, что бы они себе ни представили, ну, преданные с большой буквы, даже если матушка Яшода вообразила себе что-то, чтобы напугать Кришну, чтобы он закрыл глаза и заснул, это воображение, это фантазия, она все равно реальность. Вот она подходит к окну и видит этих кимпурушей. Там вот такая дорога. До сих пор, кстати, эта дорога есть, по которой Кришна уехал. Она прямая. Кришна уехал в Матхуру. То есть, из Варшана в Матхуру. Она древняя дорога до сих пор. И вот на этой дороге она увидела вот этих кимпурушей. И она побледнела от страха, задрожала, вернулась к Кришне. И Кришна открывает глаза и говорит, а чего ты испугалась? Она говорит, тебе лучше этого не знать. Потому что она увидела вот этих самых кимпурышей, которые себе вообразил. То есть второй творец – это Кришна. Если надо, он таких на таких насоздаст, что мало не покажется.
Да, с высших планов бытия могут падать такие чудо-юды.
Да. Вот. Поэтому лучше в одиночку по Варшане не ходить. Особенно если у вас есть хоть немножечко бхакти.
Почему говорят, что Кришна и Нараяна одно?
Ну, Нараяна – это функция. Нараяна означает тот, кто в себя заключает все. Всеобщее вместилище. Нара – это сущность, существование. Еще человек бывает, Нара называет. А Яна – это такая полость. Вместилище. Вот Нараяна – это тот, кто является для всех вместилищем. Это одно из свойств Кришны. То есть Нараяна – это функция Кришны. Это олицетворение его свойства вместительности. Поэтому говорится, что это одно и то же. Ну ладно, что тогда? Ну все, заканчиваем, да?